Мы с вами на 11 главе. Мы закончили раздел. Если вы хоть иногда раз в месяц смотрите тот план Евангелия от Матфея, который я вам в начале изучения дал, вы должны были заметить, что мы переходим к новому разделу. Для тех, кто вот только-только влился в изучение Евангелия от Матфея, я хочу напомнить, что до этого мы говорили о Христе, как Он явился, как Царь могущественный, сильный, Царь, который принес с собой жизнь. С 5 по 7 главу включительно мы видели весть Царя. Мы ее изучали абзац за абзацем, стих за стихом, для того, чтобы нам узнать, в чем смысл жизни. Мы не просто из любопытства изучаем Евангелие, мы не просто из-за того, что нам нужно дать какой-то адреналин нашему уму или интеллекту для того, чтобы пополнить какие-то знания. Мы приходим сюда за хлебом Божьим, который есть в Слове Его, который может насытить наши души, который один может глубоко проникнуть в сердца наши, в эти потаенные комнаты и показать нам, кто мы. Почему мы такие? И дать нам лекарства для того, чтобы мы были такими, какими хочет видеть нас Бог. У Него есть сила и власть, потому что Он наш Творец. И Он знает, о чем вы сейчас думаете. Я не знаю. Он знает, о чем вы мечтаете. Он знает, о чем вы переживаете. Он видел всю вашу прошлую неделю, как вы жили. Абсолютно все Ему известно. Он видит, зачем вы гонитесь, к чему вы стремитесь. Но у Него одного источники жизни. Вне Христа, вне благословенного Бога, который открылся нам, немыслимо получить ни счастье, ни радость, ни смысл жизни, ни прийти в Царствие Божие. Это была весть Иисуса Христа. И Он говорил в этих утверждениях блаженства, кто по-настоящему счастлив. Потом мы видели в этом разделе власть царя. Царь может быть ученый, царь может быть популярный, но если у этого царя нет власти, бедное то государство, если их царь слабый, если их царь не может защищать свой народ, и мы видели, что в Иисусе Христе абсолютно сосредоточено все могущество, вся сила и вся власть. Он имеет власть над человеческими сердцами, Он имеет власть над стихиями, Он может запросто повелевать штормом, ураганом, любым трудностям этой природы, которые могли бы встать на пути. Все просто немеет, застывает и повинуется своему Творцу. И ученики все это наблюдали. Их сердца просто приходили в восторг от того, кому они принадлежат, кто открылся им и кто призвал их. Христос имеет власть над смертью. Христос имеет власть над злыми духами. И обо всем этом мы читали. И я думаю, что мы вместе восхищались тем царем, который открыт нам. Заканчивается этот раздел тем, что Господь дает власть своим последователям, своим ученикам. И говорит, что они должны идти распространять Царствие Божие в проповеди. 11 глава и 12 глава. Мы видим, что здесь, в этих главах, реакция людей на этого царя. И то, что мы будем читать, как ни странно, самая первая реакция от самых близких людей. И, к сожалению, не самая лучшая и самая ожидаемая. Давайте мы с вами прочитаем с 1 по 6 стих включительно, 11 глава Евангелия от Матфея. «И когда окончил Иисус наставление 12 ученикам Своим, перешел оттуда учить и проповедовать в городах их. Иоанн же, услышав в темнице о делах Христовых, послал двоих из учеников Своих сказать Ему, «Ты ли тот, который должен прийти или ожидать нам другого?» И сказал им Иисус в ответ, «Пойдите, скажите Иоанну, что слышите и видите. Слепые прозревают, и хромые ходят, прокаженные очищаются, и глухие слышат. Мертвые воскресают, и нищие благовествуют. И блажен, никто не соблазнится о мне. Первый стих нам показывает вот такой переходный момент, когда Иисус дал наставление своим ученикам. Мы с вами говорили, что в этом наставлении было достаточно подробно, четко и в то же самое время очень честно сказано, кто может претендовать на истинное ученичество. Иисус поставил высокие стандарты. Мы с вами говорили, что истинный ученик, который лично и близко знает своего Спасителя, он о нем открыто говорит, он о нем открыто или его открыто исповедует в точности Иисуса Христа, который открыт нам в Священном Писании. Не Христа, придуманного нами, а Христа, который открыт нам в Библии. Вторая часть или вторая характеристика – это когда ученик любит Христа, своего учителя, больше, чем свою семью. Мы понимали, что это создавало напряжение у слушателей. И третье, Иисус сказал, что ученик, его характеристика проявляется в наивысшей степени, когда он любит своего учителя больше своей собственной жизни, когда он призвал всех своих учеников, последователей, отвергнуть себя, взять свой крест и идти за ним. Это было последним его наставлением, и когда он сказал, что вас ожидает великая награда за служение. Ученики разошлись по городам, селениям. Иисус остался один здесь. И мы видим, что Матфей записал, что Иисус не остался сидеть и ждать, когда они вернутся, сам пошел тоже проповедовать. Он остался в одиночестве на время, он ходил по городам, он ходил по поселкам, он был в той местности, в которой в тот момент находился. Две вещи, о которых мы просто упомянем, потому что они есть в тексте. Мы об этом говорили достаточно подробнее в 9 главе, в конце 9 главы. Вот Матфей записывает, что Иисус ходит и учит. Во-первых, он объясняет о Царстве Божьем. Вот почему снова и снова и в нашем поколении, друзья, мысль о том, что такое Царствие Божие и как в нем жить, она должна быть бесконечно актуальной в нашей жизни. Это делал Иисус, и за ним наблюдали его ученики. Во-вторых, он проповедует или провозглашает о Царстве Божьем. Приблизительно как это выглядело. Он мог стоять на площади, он мог стоять на какой-то улице, он мог прийти просто в синагогу, открыть Священное Писание и сказать, что Царствие Божие приблизилось. Покайтесь и веруйте в Евангелие. И когда было время и необходимость, он объяснял, что это значит. Одни люди просто слышали как информацию, другие люди в деталях слышали и понимали его учение. Когда все это происходило, вдруг на горизонте появились ученики Иоанна Крестителя. Они подходят к Иисусу Христу и задают ему вопрос. «Нас послал к тебе Иоанн, пожалуйста, ответь на этот вопрос». Мы с вами прочитали. «Ты ли тот Мессия, о котором сказано, о котором мы сейчас слышим, или ожидать нам другого?» Это первая реакция самых близких людей, учеников, которые тесно были связаны с жизнью и личностью Иисуса Христа и с Иоанном Крестителем. Вот вопрос, друзья. Почему тот проповедник, великий и сильный, кстати говоря, кровный родственник Иисуса Христа, их мамы были между собой двоюродные или троюродные сестры, тот, кто открыто говорил, что вот этот Агнец Божий, который берет на себя грех мира, вот это тот, перед кем мне нужно умоляться, а он должен возрастать. Это тот, который явил Христа всему обществу израильскому. Сейчас сидит и сам нуждается в каком-то подтверждении. Посылает людей и желает узнать. Желает еще раз услышать какое-то подтверждение того, Мессия ли ты на самом деле или нет? Я полагаю, что подобные вещи случаются в жизни каждого из нас в той или иной степени. Мы можем достаточно смело людям, которые нас окружают либо в семье, на работе, где угодно, перечисляйте все сферы, слышать от нас, из наших уст, что мы любим Бога, что мы верим в Него, что мы преклоняемся перед Его Словом, считаем Его абсолютным, точным и истинным. Но когда за нами могут наблюдать люди, у них может возникнуть вопрос, почему вера этого человека стала слабой? Почему проповедники, которые раньше открыто проповедовали об Иисусе Христе, сегодня ярко проповедуют абсолютно какие-то другие истины? Почему они вообще перестали преклоняться пред Богом? Почему многие пастора оставляют свое служение? И этот список до бесконечности велик. Я думаю, эта история поможет нам заглянуть и в свое собственное сердце, друзья. Я полагаю, что то, что здесь записано, оно будет неимоверно полезным всем нам. Это не просто история об Иоанне Крестителе и учениках, о всех деталях и вопросах сложных, и каких-то ответах, которые Иисус предложил. Это история для нас. Наша задача увидеть, что происходило в жизни этого святого человека. Почему возникли у него вопросы? Давайте начнем немножечко с другого контекста, чуть-чуть пошире. Первый вопрос. Почему все-таки Иоанн Креститель оказался в тюрьме? Давайте обратим внимание, Лука более подробно об этом говорит, 3 глава его Евангелия от Луки, 19-20 стих. Вот что Лука записал об Иоанне Крестителе. Ирод же, четвертовластник, то есть у него была четвертая часть власти между его еще тремя братьями, вот поэтому он так называется, четвертовластник. Смотрите, обличаемый за него Иродиаду, жену брата своего, и за все, что сделал Ирод худого, прибавил ко всему прочему и то, что заключил Иоанна в темницу. Две вещи мы видим в жизни Иоанна и одну причину, почему он оказался за решеткой. Я уверен, что в его жизни ничего не предвещало никаких трудностей. Это был бескомпромисснейший проповедник. В следующем отрывке мы увидим, что Иисус его возвысил в ранг самых высочайших, значимых людей, рожденных женщинами. Самым великим пророком. Если у вас возник вопрос, он более значим, чем Моисей, ответ – да. Более значим, чем Авраам, ответ – да. Назовите любого из пророков, Исаию, Иеремию, Иезекииля, Даниила, кого угодно. Если у нас возникнет вопрос, неужели он выше их, ответ будет – да. И знаете, в чем причина? Потому что он лично своими глазами видел Мессию. Потому что он лично своими устами провозглашал его пришествие. Все те, которые жили до Иоанна Крестителя, они просто верой и сердцем взирали на грядущего Мессию. Но он лично представил народу Мессию, народу Христа Спасителя. Вот почему он был самым важным. Его сердце было просто преисполнено величием и могуществом, чтобы служить Богу. Когда на его пути повстречался царь, которому нужно было знать истину, он не говорил ее обтекаемо, дипломатически. У всех у нас проблемы, каждый выбирает то, что ему хочется, каждый пожинает то, что посеял, у каждого человека есть свои трудности. Ну и вот где-то вот так вот поговорили ни о чем, и человек и не понял, что ему хотели сказать. Смотрите, в чем была жизнь и проповедь Иоанна Крестителя? Он прямо говорил Ироду, ты прелюбодей. Потому что этот Ирод, четвертовластник, увел у своего брата жену его. Разбил семью и при этом считал себя счастливым человеком. Он сыграл шахматную партию со своим братом, удалось ему прельстить вот чужую женщину и с ней жить и быть счастливым человеком. Иоанн Креститель ему прямо сказал, это грех. А ты грешник. И он не говорил, что это проблема твоего характера, это проблемы общества, влияния. Он сказал, это грех, а ты грешник. Лука добавляет, что кроме всего обличения, он еще говорил о каких-то других вещах, которые знал Иоанн, чем занимался. Может быть, это касалось политики, может быть, финансов в этой политике, может быть, еще каких-то моментов. Он очень много открыто и прямо говорил Ироду. Я думаю, что Иоанн не был тем человеком, которого бы Ирод пригласил на свою инаугурацию, чтобы он сказал какую-то пламенную речь в честь его или в похвалу его, да? Все, что он сделал, он просто закрыл рот этому человеку, посадил его в тюрьму. Вот там он оказался. В большинстве случаев своих участь любого открытого, прямого, честного проповедника практически в любые времена заканчивается подобным образом. Мы знаем, что Петр сидел за Слово Божие, Павел и многие святые люди, потому что бескомпромиссные проповедники, их участь ждет вот приблизительно там. В зависимости, может быть, от политической системы, в которой, или исторического времени, в которой живут проповедники или праведники Божьи. Можно сделать примечание ко всему сказанному, что приблизительно уже около года Иоанн находился в заключении. Достаточно длительный период. Свободный, открытый человек. Мы знаем, что у него не было семьи. Это был человек пустыни. Этот человек не питался обычной пищей, которой питались его соплеменники. Ел странную пищу, одевался в странную одежду. Это на самом деле в обществе был достаточно броский человек и личность, которая не была похожа на всех, ни внешне, ни внутренне. И он оказался в тюрьме. Наша задача сейчас, друзья, посмотреть на несколько причин, почему у этого великого человека в сердце возникли сомнения, почему его вера стала вдруг приходить в какое-то движение и склоняться к той точке, где он мог бы разувериться в Иисусе Христе. Что может быть в нашем сердце причиной, что может температура любви и веры к Богу плавненько-плавненько и незаметно остывать? Говоря на эту тему, я всегда подчеркиваю, что мы не просыпаемся в одно утро и думаем, фу ты, я когда-то в церковь ходил, я когда-то Библию читал, мне когда-то нравилось молиться, общаться с христианами. Сегодня не хочу. Все начинается постепенно, издалека. И мы даже не знаем тех ручеечков маленьких, которые приносят к нам вот эту вот беду, и потом вместе с ней уносят нас от Бога, или отдаляют, или опустошают нашу веру. Самое первое. Причина, которая была в жизни Иоанна Крестителя, которая стала вызывать у него сомнения, это тяжелые обстоятельства в его личной жизни. Давайте мы посмотрим на текст. Иоанн же, услышав в темнице о делах Христовых, не в здравнице, не в курортнице, а в темнице. И когда он находился там длительное время, именно там у него возникла эта мысль. Почему я здесь? Почему я так долго здесь? Вот эта награда за мой труд, вот это то благословение, которое я должен, или, по крайней мере, я ожидал, что оно придет в мою жизнь. Больше всего, что его расстраивало, возможно, я не знаю ответа, останусь ли я здесь, выйду ли я вообще отсюда. Очень легко верить в Бога, когда в жизни все в порядке. Очень просто. Достаточно выучить несколько принципов библейских. Если ваше сердце занято желанием прославлять Бога, рассказывать кому-то о Христе, относительно несложно это делать. Но как только в вашу жизнь или в нашу жизнь приходят трудности, первый вопрос – рожденный в нашем сознании, в нашем сердце. Бог, где ты? Если у вас не было серьезных трудностей, они обязательно придут, хоть раз в жизни, но они придут. И вы моментально вспомните Иоанна Крестителя или эту проповедь, что именно в трудных обстоятельствах жизни начинает проверяться фундамент нашей веры. И мы задаем какие-то вопросы, нелепые, неуместные к Богу. Почему ты молчишь? Почему ты в стороне? Почему ты никаким образом себя не проявляешь? Сегодня уже упоминали об Иове, об этом человеке, который очень много страдал. Я не знаю, вот еще дополнение к тому уже сказанному, спетому сегодня об Иове. Я хотел бы прочитать снова из его книги вот этот вот отрывок, его вопль, 30 глава, 20-23 стих. Это как раз-таки вписывается в наше размышление, подтверждение того, что проходило в жизни с Иоанном Крестителем. Послушайте, что Иов говорит, 30 глава, с 20 по 23 стих. «Я взываю к тебе, и ты не внемлешь мне». Другими словами, я кричу к тебе, а ты просто не обращаешь на меня никакого внимания. Давайте остановимся, подумаем, так ли это? Вы знаете, что на самом деле происходило? Когда мы читаем эту книгу, кажется, что Бог вообще выключил все интересы всего мира и сосредоточил самое пристальное внимание на одном этом человеке, о котором сам Бог сказал: нет подобного человеку на всей земле, нет более праведного, нет более другого человека, которому так было бы расположено мое сердце. Но когда в жизнь Иова пришли трудности, трудности наивысшей степени, и когда он видел, что по его определению, комментарию, что это беспричинно, он не мог дать ответа, он не мог понять взаимосвязь. И когда он видел, что это не проходит, неделя прошла, месяц, два, три, может быть, это уже тянулся какой-то там следующий календарный год, смотрите, к какой точке он пришел. «Я взываю к тебе, но ты не обращаешь на меня внимания. Стою, а ты только смотришь на меня». Я не знаю, какие еще слова можно было бы подобрать оскорбительными против Бога. «Ты сделался жестоким ко мне». Так ли это? Был ли жесток Бог по отношению к Иову? Ни в коем случае. Почему с его уст сорвались такие слова, где вначале о нем сказано, что Иов не согрешал устами своими, он оставался праведным. «Крепкой рукой враждуешь против меня». Так ли это? Враждовал ли Бог против Иова? Ни в коем случае. Богу не было причин враждовать против Иова. Все, что Бог хотел сделать, это благословить Иова. 22 стих. «Ты поднял меня и заставил меня носиться по ветру, и сокрушаешь меня». Или другими словами, «Ты хочешь раздавить меня, ты хочешь унизить меня». Так ли это? Преследовал ли цель эту Бог, чтобы вот глумиться над Иовом? Ни в коем случае. Но те обстоятельства, в которых он оказался, он по-другому не мог подобрать слов. Он понимал, что именно это с ним делает Бог. 23 стих. «Так», это утвердительно его, это очень сильно, громогласно звучит. «Так, я знаю, что ты приведешь меня к смерти». Хотел ли Бог во всей этой истории привести его к смерти? И мы знаем, чем закончилась эта история. Мы знаем, к чему Бог его привел, что Бог ему дал, кто был самым близким, кто внимательнее всех наблюдал за Иовом, кто пытался поддержать его, а не унизить, кто был на его стороне. Это Бог. Но посмотрите, как все поменялось внутри человека. Когда в его жизни был абсолютный комфорт, благословение, защита от всего, это был человек в зените веры, и он с любым человеком мог спорить, доказывать, что Бог самый-самый, и его сердце никогда не поколеблется. Но он не знал, насколько он слаб. Но человек, о котором мы с вами говорим и читаем, с точки зрения описания Христа, он превосходил Иова. Не было подобных рожденными женщинами человека, как Иоанн Креститель. Ожидается, что его вера могла быть еще прочнее и сильнее, чем у Иова. Вот это да. Человек, когда оказался сам в труднейших обстоятельствах, начинает сомневаться в Боге, начинает сомневаться в Мессии, начинает сомневаться в Иисусе Христе. Так, первая причина – это тяжелые обстоятельства жизни заставляют человека начинать сомневаться, близок ли Бог ко мне, любит ли Он меня. Я думаю, что многие из нас так или иначе проходили через подобные трудности. Так или иначе нам знакомо состояние сердца Иова, Иоанна Крестителя, многих людей. Может быть, не так драматично, может быть, не так контрастно, но у нас рождались эти мысли. И нам похоже, о чем нам знакомо то, что чувствовал Иоанн. Вторая причина – это недостаточное понимание личности Иисуса Христа. Давайте тоже вернемся к тексту. Это третий стих. «Пойдите к Иисусу Христу и спросите, ты ли тот? Расскажи нам о себе в конце концов». Это говорит о том, что Иоанн не до конца понимал Иисуса Христа. И это правильно. Это стало причиной, почему его вера, его сердце стало слабеть, и сомнения стали просто одолевать его. Если бы мы остановились и начали говорить об Иоанне Крестителе более подробно, мы бы вот что заметили. Он никогда не был в команде Иисуса Христа. Он никогда не был близок к Иисусу Христу, как был близок Иоанн, Петр, Матфей, как были близки другие апостолы, о которых мы с вами говорили. Иоанн Креститель никогда не видел воочию тех чудес, которые Иисус Христос сделал. Он не видел его идущим по воде. Он не видел, как он кормит тысячи и тысячи людей хлебом и рыбой. Он никогда не видел, как он воскрешает мертвых. Недостаток познания Христа явился в его жизни этой ключевой причиной, почему его вера стала слабеть, почему сомнения стали просто точить его душу, его сердце, и его жизнь стала вот такой на грани какого-то падения. Все, что Иоанн знал об Иисусе Христе, это из пересказов других людей, это из рассказов своих личных учеников. Давайте мы в подтверждение этой мысли прочитаем Евангелие от Луки, 7 глава, с 15 по 18 стих. Эта история повествует о том, как Господь Иисус воскресил из смерти молодого человека, и толпы народа были свидетелями всего этого. Посмотрите, что происходит. Луки, 7 глава, с 15 по 18 стих. «Мертвый, поднявшись, сел и стал говорить, и отдал его Иисус матери его». И всех объял страх, и славили Бога, говоря, «Великий пророк восстал между нами, и Бог посетил народ свой». Такое мнение о нем распространялось по всей Иудее, по всей окрестности. И вот 18 стих. «И возвестили Иоанну ученики его о всем том». В тот момент Иоанн уже находился в заточении. Таких историй собирательных мы можем увидеть не одну, где Иоанн был осведомлен о Христе из каких-то других источников. Я хотел бы привести еще одну иллюстрацию, которая несколько противоположна той ситуации, в которой находился сам Иоанн. Мы с вами говорили, что Петр и потом другие апостолы, например, Павел, которому лично явился Иисус Христос, они очень близко знали Христа. Поэтому их вера была непоколебима и сильна. Когда за Слово Божие Петр был в тюрьме, когда он знал, что на следующее утро ему должны отсечь голову. Вы помните, что Петр делал в тюрьме? Он не писал апелляции. Он не ударял себя головой в стену и говорит, все кончено. Все так бессмысленно. И вот это все ради чего жил. Это позор. Как же моя жена, как же мои дети, как же мои мечты, как же моя жизнь, в рассвете которой я просто ухожу. Да, вот так Петр вел себя. Пообгрызал все ногти, нервничая. У себя там, может быть, еще у кого-то. Вот что, чем была наполнена жизнь его? Удивительно, братья и сестры, спал настолько крепко, что когда пришел его ангел освободить, что толкал его в бок, как школьника утром, который до утра там в интернете сидит, переписывается с кем-то, потом за 2 часа до уроков ложится подремать, и вот нужно его там в бок толкать, да, очень сильно. Но это не ситуация обреченного на смерть. Любой, даже самый усталый человек, если он знает, что завтра ему снесут голову, он не будет спать. Он спал. Почему? Потому что он уповал. Если снесут голову, ну, пожалуйста. Значит, Бог определил, что мне так нужно прославить моего Спасителя. Мой брат Иаков уже прославил Бога своей смертью. Моя очередь пришла. Хорошо. Почему он так решил? Потому что он лично знал Христа. Близко знал Христа. И это был абсолютно другой Петр. Это был Петр, чье сердце было в руках его Искупителя. И он жил Христом. И для него не важно было, сегодня заберут его жизнь, или завтра сожгут его, или голову ему снесут. Ему не важно было, потому что он знал, что все во власти моего Спасителя. И Христу абсолютно известно было, что с ним происходит. Спустя годы еще один активный борец за проповедь Евангелия, за распространение Царствия Божия, апостол Павел, неоднократно был за решеткой. И неоднократно он слышал, как перо где-то чертит какие-то приговоры относительно его. Он не знал, что его ждет. Но когда мы его читаем послание, которое он пишет из тюрьмы, из заключения, кажется, что он пишет где-то из санатория какого-то. Радуйтесь в Боге. Я так счастлив, что вы проповедуете. И я счастлив, что мои обстоятельства, в которых я нахожусь, они настолько благоприятствуют мне, что еще больше Евангелия распространяется. Если бы это происходило в наши времена, которые братья сидели бы за веру в Иисуса Христа, было бы приблизительно вот такие письма. Подайте апелляцию. Если не работает это в законах нашей страны, подайте в Гаагу, подайте в Страсбург, там в ООН напишите, как это так, наши права ущемляют, наши права унижают, и мы вот христиане. Ни одного подобного слова Павел даже в мыслях своих не допустил. Почему в сердце этого человека в труднейших обстоятельствах он вел себя так нестандартно? Потому что он лично знал Христа, в отличие от Иоанна Крестителя. Друзья, недостаток близкого и глубокого знания Бога всегда приведет к тому, что в корабле нашего сердца, который плывет навстречу Царствию Божию, найдется пробоина, которая затопит нас. Когда нам Бог непонятен, нам будет непонятно, что Он делает в нашей жизни. У нас очень много будет поводов и причин для того, чтобы обижаться на Него. Для того, чтобы задавать Ему глупейшие вопросы. Для того, чтобы капризничать. Для того, чтобы сказать, все, я больше в церковь не хочу ходить. Я больше не хочу читать эту Библию. Я видел множество на своем пути христианском, небольшом, отчаянных христиан, отчаянных верующих, которые при первой трудности включали заднюю скорость и говорят, поехал я обратно. В миру было все предсказуемо, все ясно, все четко. Я знал, как мне жить, кем мне быть. Здесь мне Бог непонятен. Мне обещали одно, а я этого не имею. Я стремился к этому, а получаю или имею абсолютно чего-то другое, искаженное. Вот где кроется коварный и опасный наш враг. Это незнание Христа лично и близко. Как только этот мастер начинает с нами что-то делать, если он нам непонятен, если дыхание его нам чуждо, если его рука нам непривычна, что он прикасается к нам, когда он лепит из нас тот инструмент или тот сосуд, который он хочет использовать, мы сразу сопротивляемся. Нас он не устраивает. Мы боимся его. Мы дистанцируем от него. Это мы видим в жизни Иоанна Крестителя. Такое складывается впечатление, что Иоанн создал свою собственную школу, создал свою собственную программу, миссию, движение. И он занимался своим делом. Оказался в тюрьме, он вспомнил об Иисусе Христе. Очень хорошо, что вспомнил. Это для нас тоже пример. Когда трудности, вспоминайте о Христе, идите к Нему. В Нем можете получить ответ. В Нем мы можем найти все те ответы, которые нас интересуют. Это истина. Ты ли тот? Поразительно. Ты ли тот? Или ждать нам другого? Совсем недавно ты говорил, что вот он. А сейчас он говорит, ты ли тот? Иоанн, ты очень мало знал своего Бога. Ты очень мало времени проводил со своим Искупителем. Хотя в твоем сердце была такая честь и привилегия представить Христа обществу. Братья и сестры, мы очень часто сами можем бросать вызов Царю нашему Иисусу Христу. Когда из-за незнания близких, а близко Его, из-за каких-то посредственных отношений с Ним, мы можем опускаться до такого низкого уровня, что ведем себя так, будто бы мы Его вообще не знаем. Но я хочу сказать, что это хороший показатель того, что сомнения, они являются частью верующих людей. Именно верующие люди могут сомневаться в Иисусе Христе. Могут не в плане позволения или допущения, а в плане факта того, который вообще возможен. Неверующие люди в Боге не сомневаются. Они просто в Него не верят. Сомневаться могут время от времени дети Божьи. И мы говорили об этих причинах. Первая из них – это трудные обстоятельства жизни. Вторая причина – это непонимание или незнание, недостаточное понимание Христа. Давайте посмотрим на третью причину. Это искаженное ожидание или неверное ожидание в жизни своей. Снова мы возвращаемся к тексту. Ты ли тот, который должен прийти? И вот эта фраза. Или ожидает нам другого? Иоанн мыслил приблизительно категориями, какими мыслило все общество. В обществе было устоявшееся понимание. Мы ожидаем Мессию, который, двоеточие, номер один, освободит от оккупации. Номер два, установит процветающий мир, где будет и животный, и растительный мир, и люди будут жить в гармонии. Номер три, когда он будет судить этот мир, когда грешники, подобные Ироду, Понтию Пилату и многим-многим отъявленным преступникам, будут казнены. Вот почему с великим пылом, с вдохновением, с посвященностью на свою проповедь Иоанн говорит, уже топор лежит у корня дерева. Уже рука занесена для того, чтобы совершить этот суд и срубить всякое дерево, не приносящее доброго плода. Иоанн ожидал, что именно Мессия установит вот это вот правление, это царствие в его первый визит, который он совершил на земле. Но что видел Иоанн? Что он не собирается Христос этого делать? Он дружит с людьми, собирает их в команду, таких людей, как Матфей Мытарь, да? Берет в свою команду рыбаков, начинает исцелять, начинает заботиться об обществе. Такое впечатление, что он не собирается ставить жирную точку в истории. Но он ожидал. Он ожидал, реально ожидал. Вы помните отчаяние людей, которые ожидали в мессианской проповеди, в ожидании всего общества, когда люди знали, что придет Мессия, и Он обязательно это сделает, когда только явится, что Он в Иерусалиме установит свое правление. Первое, что заподозрили люди, почему этот царь въезжает не на коне, а на осле? Очень странно. Ну, подождем, может быть, мы чего-то не так поняли в Священном Писании. И когда этот царь въехал в Иерусалим, ну, да, взял потом второй раз плеть в руку и начал из храма снова выгонять людей, ну, вот-вот началось. Чем все закончилось? Тем, что их ожидания не оправдались. Эта же толпа через несколько дней, меньше чем через неделю, кричали «Смерть этому царю!» С всякой издевкой, которую только можно было придумать, они написали на досочке «Царь иудейский». Вот его место, крест. Почему так народ поступил? Потому что их ожидания не оправдались. Почему ученики, которые 3,5 года рядом со Христом были, и Он больше всех им рассказывал подробно, в деталях, что Ему нужно будет умереть, через 3 дня воскреснет. А они идут и дорогой спорят, кто же из них сядет с правой стороны в Иерусалиме, там премьер-министром будет, а кто будет там возглавлять парламент. Он говорит, о чем вы говорите? Вот кто из нас важнее, кто сядет справа, кто слева? Они не понимали. Потому что это вступало в конфликт с их надеждами, с их ожиданием. Когда Христос воскрес, почему они не поверили женщинам, которые пришли и сказали, гробница пустая, мы видели Иисуса Христа воскресшим? Это не совпадало с их ожиданиями. Почему сегодня люди так легко церковь оставляют? Это не совпадает с их надеждами и ожиданиями. И Христос перестает быть Христом. Как только человек видит, что если я не получаю от Него то, что я хотел бы получить, мои ожидания не оправдываются, я ухожу отсюда. Этот вопрос сокрыт глубоко в сердце Иоанна Крестителя. Или ожидать нам другого? Знаете, что прозвучало в этих словах? Можешь ли ты меня спасти? Или не можешь? Можешь ли ты избавить меня отсюда? Или, может быть, кто-нибудь другой придет, более могущественный и сильный, который сделает то, в чем я нуждаюсь в данный момент? Ты ли Мессия? Великолепный 72-й Псалом. Жизнь описывается здесь, мы кратенько упомянем о нем, его звали Асав, который написал о сердечной своей боли, когда его личные ожидания, когда то, что Бог делал в его судьбе, не совпадали с реальностью. В этом псалме он пишет: «Господи, я не понимаю, почему мир, в котором мы живем, настолько несбалансирован. Почему безбожники, которые по определению должны страдать, должны жить очень мало, их дети должны быть наказываемы очень быстро, все наоборот, живут долго, никто их не трогает, живут счастливо, у них абсолютный достаток, у них хватает еще смелости открывать свои уста против тебя, и ты им ничего не делаешь. Почему я всего этого не имею? В то время, когда я служу Тебе, в то время, когда я так посвящен Тебе, в то время, когда я стараюсь максимально быть верным Тебе». Его вопрос, не напрасно ли все это? Была одна причина, по которой его разум наполнился светом и истиной, когда он говорит, я вошел в присутствие Божие, и Бог все по полочкам расставил и показал, и объяснил мне. Но он в начале псалма говорит, я чуть не подскользнулся. Я едва не упал и за собой не потянул целый народ свой или тех людей, которые окружали его. Мы видим, что такое случается очень часто. И причина в том, что мы недостаточно знаем Христа, или наши надежды не восполняются. Наши ожидания, они не находят тот отклик, который есть глубоко в нашем сердце. Нам кажется, что Христос должен работать на нас и восполнять бесконечные наши просьбы, которым никогда не будет предела, никогда плоть не скажет «хватит, достаточно». Вот это наше ожидание. И многие люди зазывают других людей в церковь и говорят: «Придите к Иисусу Христу, и Он восполнит все ваши нужды». Начиная от финансовых, материальных, о вопросах здоровья, и потом по нарастающей ты будешь самым-самым значимым в обществе. Плоть моментально зажигается, говорит: это то, что мне надо. Но когда они соприкасаются с реальностью, они разочаровываются в таком Иисусе Христе. Мы видим, что Иоанн пережил глубочайшее потрясение в своей вере. Вот эти три основные причины, которые мы видим в жизни Иоанна, они каким-то образом касаются нас. Когда приходят трудные обстоятельства в жизни, либо недостаток полноты познания личности Иисуса Христа, либо искаженные ожидания. 4-6 стих в нашем разделе. Мы видим ответ Иисуса Христа ученикам, который был адресован напрямую к Иоанну. Вот что он говорит. «Сказал им Иисус в ответ: „Пойдите и скажите Иоанну, что слышите и видите“». Скорее всего, тот перечень всех тех чудес, которые делал Иисус Христос и называл их, они были специально продемонстрированы и сделаны для учеников, чтобы они пересказали Иоанну. То, что вы реально сейчас видите и слышите, скажите. Вот эта вот цитата, которую Иисус, мы читаем, это взято из Исаии 35 глава 5-6 стих. Это непосредственно связывает пророчество о Мессии, который придет и будет исцелять всех немощных, больных, воскрешать, давать всякий достаток физической и духовной жизни. Знаете, что прозвучало здесь в этих словах? Иоанн, я тот, за кого себя выдаю. Я тот, кем ты меня когда-то представлял. Я тот, где снова твои ученики могут убедиться в моем мессианском призвании, в моем мессианском служении. Второе, что здесь сказано, очень конкретно и сильно. Сначала расскажите, что вы сами слышите. И во-вторых, скажите ему, в чем настоящее счастье. Независимо ни от обстоятельств, ни от твоих надежд, ни от страхов и угроз, ни от глубины понимания меня или еще чего-то. Счастлив тот, или дословно блажен тот, кто не соблазнится о мне. Я обратил внимание на это греческое слово, существительное «скандалон». Да, я думаю, что отсюда произошло это наше слово, которое мы употребляем, используем «скандал». Его первоначальное значение, оно преткновение имеет в виду, имеется в виду, или ловушка, или западня. Вот что Христос сказал: «Иоанн, счастлив тот человек, кто не приткнется от того, что он начнет думать обо мне не так, кто не попадет в ловушку из-за разных обстоятельств и упразднит то значение обо мне, которое является истинным. Перестань сомневаться во мне. Я мог бы освободить тебя легко и просто. Но сможешь ли ты, находясь в таких условиях, остаться мне верным? Можешь ли ты до конца пронести этот крест, эту взятую на себя миссию проповедника Евангелия, Царствия Божия, представления Мессии, чего бы тебе ни стоило, даже если я тебя не вызволю отсюда?» Я уверен, что эти слова, хотя Матфей не описывает, эти слова укрепили Иоанна Крестителя, помогли ему до конца очень стойко сохранить свою веру в Господа. Господь его не освободил. Из истории мы знаем, что Иоанну Крестителю отсекли голову. Его унизили, как только можно унизить самого какого-то беглого раба, преступника, того, кто сделал максимум преступления, неудобств в обществе. С ним разобрались и поступили именно так. Но в своей жизни он прославил Христа. Друзья, наша вера не гарантирована, что в нее не придут сомнения. Но в нашей вере есть гарантия, что рядом есть Тот, который бесконечно призывает нас к тому: счастлив, кто не соблазнится обо мне, кто не попадет в ловушку, для кого трудные обстоятельства не станут препятствием, для кого непонимание или незнание дел Божьих не станет западней, для того, чья жизнь не будет каким-то реальным искажением моего отображения, тот устоит, и тот свято пройдет эту дистанцию, чтобы прославить меня. Сегодня Бог работает с нашим поколением точно так же, как Он работал с тем поколением. И ничего не изменилось. Эти слова сегодня направлены к нам. Счастливы те, кто не приткнутся в своей вере в Иисуса Христа. Я хотел бы, чтобы мы приготовились к этому прекрасному путешествию, следование за Христом. Никто из нас не знает, как закончится наша жизнь. Никто из нас не знает, какие трудности будут в нашей жизни. Никто из нас не знает судьбу своих детей, своих близких и родных, свою личную жизнь. Мы не знаем. Но мы знаем одно, что легко верить, когда все хорошо. И Бог желает, чтобы мы и в хороших обстоятельствах, и в крайне тяжелых, непоколебимо, стойко и верно следовали за Ним. От всего сердца до конца дней своих прославляли Его.